гаворыць радіо «Свабода» у Мінску 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Амбасадар ЗША ОАН Залмай Халізад паведаміў, што ў бліжэйшыя выходныя Рада бяспекі ААН плануе правесці галасаванне ў справе новых санкцыяў супраць Ірану. У часе прэс-канферэнцыі ў Белым доме прэзідэнт ЗША Джордж Буш заклікаў Турэччыну як мага хутчэй вывесці войскі з паўночнага Іраку. Турэччына адмаўляецца назваць дакладныя тэрміны вываду сваіх войскаў з паўночнай тэрыторыі Іраку і накіроўвае туды дадатковыя сілы супраць курдскіх паўстанцаў. На перамовах у Анкары з міністрам абароны ЗША Робертам Гейтсам міністр абароны Турэччыны Верджі Гануль заявіў, што войскі будуць выведзеныя, калі выканаюць свае заданні. Аперацыя, якая пачалася ў мінулы чацвер, выклікала крытыку з боку іракскіх уладаў. У выніку аперацыі паводле вайскоўцаў забіта каля 230 курдскіх ваяўнікоў. Намеснік дзяржсакратара ЗША Ніколас Бернс заявіў, што Вашынгтон катагарычна супраць падзелу Косава. Паводле яго, гэта клічыць большасць краінаў свету. Раней пасланнікаў развязу ў Косаве Пітэр Файт адкінуў перспектыву падзелу Косава, аднак адзначыў, што паміж Белградам і косаўскімі сербамі захоўваюцца прывілеяваныя сувязі. У эфіры «Свабода» вы слухаць навіны. У выніку выбуху ў косаўскай Мітравіцы пашкоджаныя дзве машыны адміністрацыі ААН. Партугальскія міратворцы забяспечылі месца інцыдэнту, а следчыя прыступілі да расследавання нападу. Бурныя пратэсты сербаў супраць незалежнасці Косава працягваецца ўжо другі тыдзень. У Вене адбылося першае паседжанне кіроўчай рады ў пытанні Косава. У ім узялі ўдзел 15 дзяржаваў, якія падтрымалі незалежнасць новай дзяржавы. Рада створаная дзеля дапамогі Косаву ў развіцці дэмакратыі, мірнага суіснавання розных этнічных групаў і ўсталявання вяршэнства закону. Улады Сербіі запатрабавалі ад Расіі выдачы сына і ўдавы былога прэзідэнта Югаславіі Слободана Мілошэвіча, Марка Мілошэвіча і Міры Маркавіч. Белград абвінавачвае іх у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці і кантрабандзе. Летась сыны і ўдава Мілошэвіча былі аб'яўленыя ў міжнародны вышук, аднак Масква не пагаджаецца на іх экстрадыцыю. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін вяртаецца ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. У гэты момант ён едзе ў аўтамабілю на кірунку Віцебска. Як стала вядома, ягоную машыну затрымлівалі супрацоўнікі ДАІ. Мы звязаліся па тэлефоне з Александрам Казулінам. Александр, добры дзень.
Добры дзень.
Найперш хачу выказаць вам самыя шчырыя спачуванні з нагоды смерці Ірыны, вашай жонкі. Скажыце, калі ласка, хто суправаджае вас па дарозе ў калонію і чаму затрымлівалі вашу машыну?
По дороге в колонию нас сопровождает две машины сопровождения, я думаю, сотрудников, значит, КГБ. Одна идет спереди, другая сзади. А по дороге нас остановили сотрудники ГАИ за превышение скорости, хотя, значит, там превышение скорости было очень небольшим. И 20 минут составляли протокол, и мы заплатили штраф. Более того, водителю, который везет, пригрозили, что он лишится прав. Я вышел сам и говорю, значит, что вот торопимся в колонию, на то, что услышал ответ, что торопиться туда не надо. Но я, правда, сказал, что смотря кому. Но вместе с тем, несмотря на то, что я попытался разъяснить ситуацию, значит, никто на это не среагировал. А как бы там еще сзади сидел один человек в машине в штатском. И старший лейтенант, как фамилия старшего лейтенанта? И старший лейтенант, значит, Трегубович, обратился к этому, который в штатском. Тот сказал, что надо составлять протокол и надо, значит, как бы, значит, задерживать. Поэтому 20 минут мы, значит, потеряли в дороге.
Отрывляется, что вы спазнитесь и о 8 године, як мусили быть у колонии, уже
ну,
и не поспеете.
Ну, пока мы едем, дальше жизнь покажет.
А на сегодняшней прессовой конференции вы заявили, что от сегодня отмовляетесь от усих ультиматумов до улады и не будете более голодать и сопротивляться потребованиям режиму. Что будете робить за кратами? Какая у вас будет совесть с волей?
Ну, вы знаете, знаете, значит, я же уже, значит, за кратами 2 года. Поэтому я достаточно хорошо знаю, что такое режим и как там себя вести. Другое дело в том, что я всегда, значит, говорил, что то, что происходит у нас в этой закрытой абсолютно зоне, где абсолютно, откуда нет абсолютно никакой информации, было очень важно, чтобы понять, что это такое. Побывав там, я могу сказать, значит, что у нас просто в стране нету закона. Беззаконие, творимое по отношению к людям, достигло просто своего апогея. Я действительно, значит, сказал, что я приму, значит, все, что от меня будет требовать режим, и буду выполнять, значит, их условия. Я не буду выдвигать никаких ультиматумов и не буду объявлять голодовку. А буду смиренно ждать, значит, как распорядится Господь моей судьбой.
Мы свяжемся с Александром Казулиным позднее, коли будет лепшая якость сувязи. А я додам, что сегодня Александр Казулин провел прессовую конференцию, и на якой он заявил, что он и его семья даруют Александру Лукашенко, экс-кандидат на президента, лишить махчимым перемовы с президентом Беларуси. А так само он на пресс-конференции нашему корреспонденту Олегу Груздиловичу рассказал, как он за кратами слухал и протягне слухать Радио Свобода.
Обов'язково завжди її слухаю, але її вельми моцно слухати, тому що не завсюди не гэта може зробити.
І ви ділитеся інформацією?
Зрозуміло, зрозуміло.
Але ж у вас там ізоляція, кажуть, що не дають вам контактувати?
Ні, ну, ізоляція є, але повністю обрубити всі контакти, це немогчимо.
Александр Казулин у интервью нашему корреспонденту Олегу Грузбеловичу. Теперь Александр Казулин накировывается у Висебскую колонию. А сегодняшний репортаж с пресс-конференции Александра Казулина зараз пропонует Олег Грузбелович.
Почав Александр Казулин с заявою. І он закликав об'єсить 2008 год годом БНР і провести конгрес демократичних сілов, на який запросить усю Раду БНР на чолі з Івонкою Сурвілою. Под демократичними силами Александр Казулин розуміє широкі слої громадства.
Це не тільки ті, які називають себе опозицією або демократами, а це інтелігенція, союз писателів, молодіж, предприниматели. Це найширокі слої населення.
Політик закликав на конгресі не учиняти сварок із правоздач, а подумати про майбутнє Білорусі. Прокучали так само заяви на адрес Александра Лукашенко и его команды.
Я прощаю Лукашенко. Моя семья прощает Лукашенко. За все, что было нам причинено. Я не буду вдаваться в подробности причиненного, потому что они слишком очевидны.
Перемену себе Александр Казулин потлумачил пережитым за минулые 2 дни, когда он ховал свою жонку Ирину. Былый кандидат на президента сказал, что протягивая деючому президенту руку и закликая его узняться над особистым и довести, что он соправданный президент, а не просто человек. Для чего, поводит Александра Казулина, потребные перемовы? Политрязень меркует, что в Беларуси побудованная тоталитарная держава, и краина опынулась каля опошней рысы. Тому потребный терминовый перегляд внутренней политики.
У нас тотальное насилие над всем и всеми. Над личностью, над свободой выбора, над возможностью любить того, кого хочу, над возможностью дружить с тем, с кем хочу, над возможностью даже просто думать.
Свой заклик «Змяниться» Александр Казулин адресовал не только Александру Лукашенко, але и его ближайшей команде и всем уладным колам. Настал час истины, каже Александр Казулин. Журналисты спытались, чи будет политвязень протягивать у колонии голодовку, как попереджил 2 дни тому. Александр Казулин сказал, что отмовляется от этих планов и будет выполнять все турельные парадки. По воде Александра Казулина, и он прислухался до просьбы сотен людей из всех регионов Беларуси.
Люди меня просили, только не объявляйте голодовку. Ваша жизнь нужна нам. Во мне, несмотря на всю мою принципиальную позицию в этом вопросе, пробудилось что-то иное – ответственность перед людьми. Именно эта ответственность заставляет меня принять кардинально иное решение. Я отказываюсь от голодовки, я вручаю свою судьбу в руки Господа Бога.
До 8:00 вечера Александр Казулин мусит вернуться в Витебскую колонию. Про перспективу своего дотерминового вызволения политик каже, это, напевно, не отбудется до 25 соковика.
Олег Груздилович, прес-конференция Александра Казулина. Сегодня он вертается в Витебскую колонию после похования жонки Ирины. Как вы лишите, ці повинны улады выконать потребования Захаду и вызвали дотерминово 2 опошних политвязнев Александра Казулина и Андрея Кима. На это питание отказывают люди на улицах Витебску.
Як ви лічите, ці повинні улади виконати потребування Заходу і визволити терміново 2 опошніх політв'язнів – Андрія Кіма і Олександра Казуліна?
Я думаю, що це обов'язкове условие, яке влада в ближайшее время должна виконати. І на будущее, я думаю, це поможе їм самим остатися на свободі.
Андрія Кіма я не знаю, Олександра Казуліна – он хуліган. в принципе, за то и сидит. Если ты политик, ты должен уметь дипломатично решать вопросы. На мой взгляд, сидит он, в принципе, по заслугам. Что касается требований Запада, ну, может, надо пойти на уступку, по большому счету, а может и нет. Вообще, в своей стране нужно разбираться самим. Мы сами разберемся, кого сажать, кого отпускать.
Ну, это, по-перше, потребование не только Захода, а еще жихаров Беларуси. Я лечу, что хочу влада выпустить и Казулина, и Кима, и больше не будет политвязня в Беларуси, тем хочу Беларусь наблизиться до уступления и развязки.
Я не ведаю, кто такой Андрей Ким, а про Александра Казулина. Я в интернете прочитала, что и он вызволенный.
Его вызволили только на похование жонки на 3 дни.
Ну, конечно, треба, как их выпустили, бо треба рухаться наперед и не вести холодную войну и не вертаться у минулое.
Конечно, всех политвязнев обовязково и терминово необходимо выпустить. Я думаю, что влады это разумеют, а лишь яны еще тримают как заложников.
А те выпустить их, как вы лечите? И от чего это залежит?
Ставлен до этого президента. Когда он полечит, что собрался настал момент, то он их обовязково выпустит.
Я считаю, что у нас вообще не должно быть политвязней. Нашему президенту надо задуматься. И не бывает так, что только его мнение одно, и оно правильное. Пускай прислушивается и, конечно, освобождает людей.
Мне сдается, что молодого человека по прозвищу Ким несомненно выпустят. Я сумняюсь, что Лукашенко пойдет на то, как вызволить Казулина. Але независимо от того, кто потребует этого, Евразвяз, Организация Объединенных Наций, и НАТО, этих людей треба выпустить просто за того, что они зневоленные беззаконно.
Як ви лічите, ці повідні влади виконають потребування Заходу і визволять датерміново двох апошніх політв'язнів – Олександра Казуліна і Андрія Кіма? На це питання відказували люди на вулицях Вітебську. А зараз обвістка про одну з наших вечорових передач.
Ян Маузер – економіст, патріот, рокер. Ян один са стваральнікаў гурту «Таварыш Маузер». Мае 25 гадоў. Жыве ў Магілёве, гастралюе па ўсёй Беларусі, а таксама за мяжой. Стаўся вядомым дзякуючы перамозе гурту на фестывалі «Басовішча» ў 2005 годзе. За ўдзел у плошчы ў сакавіку 2006 году быў вымушаны сысці з працы ў Беларусбанку, пасля чаго адчуў палёгку. Не афішуе сваё сапраўднае прозвішча, бо яно яму не падабаецца з эстэтычных меркаванняў.
Гэтая перадача ў эфіры Радыё Свабода прыкладна праз 20 хвілінаў. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін вяртаецца ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. Ён заявіў, што дараваў Лукашэнку і адмаўляецца ад усіх ультыматумаў да ўлады, а таксама лічыць магчымымі перамовы з прэзідэнтам Беларусі. У суде Советского района Менску пошли разглядать административные справы супраць активистов партии БНФ Юлии Сивковой и Евгена Пятлицкого. Активисты собирали подписи за откликание депутата Палаты представников Владимира Крука. У Менску презентация документально-мастацкого фильма «Белорусский повоенный антисоветский супротив 1946-59 годов». Былы студент Гомельского державного университета Змитер Железниченко дагэтуль не принял присягу. Больш за месяц он служит у Жлобинской чыгуначнай войсковой частцы. Кіраўнік Беларусі сёння жорстка раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. Александр Лукашэнка не задаволены ані тэмпамі, ані якасцю, ані коштамі будаўніцтва ў Беларусі. У суде Савецкага району Менску пачаўся разгляд адміністрацыйных справаў супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сіўковай і Евгена Пятліцкага. Іх абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. Маладзёнаў затрымалі ўвечары 27 лютага падчас збору подпісаў за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Крука. Перадае Любоў Лунёва.
Судья Оксана Рылява перша разглядала справы Юлии Сивковой. Милицианты сведки поведомили, что в милицию потелефоновал нехто с жыхароў дома на улице Некрасова и поведомил, что молодые люди раздают улетки с закликом у день воли 25-го соковика выйти на площу Якуба Колоса. У заплечниках Юлии и Евгена Пятлицкого яны знайшли налепки да улетки до дня воли. Молодых людей затрымали. У милиции на их склали протоколы за заклики удельничать у несанкционованной акции. Гэта той же артикул 23.34, паводле якога караюць за удзел у акцыі. Ноч Юлія і Яўген правялі ў дзяжурнай частцы. Юлія Сіўкова лічыць, што міліцыянты атрымалі загад спыніць распаўсюд налепак пра галоўную веснавую вулічную акцыю апазіцыі.
Дысэнсоўна перад 25-м затрымоўваць. Шмат часу яшчэ. Лічу, што гэта ўжо распачатая акцыя нашых уладаў перад 25-м сакавіка, каб запалохаць моладзь.
Суддзя Аксана Рылява пастанавіла дапытаць жыхароў дома, дзе маладыя людзі збіралі подпісы за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Наступнае паседжанне яна прызначыла на 29 лютага і ўручыла дзяўчыне позву. Нягледзячы на гэта, міліцыянты схапілі дзяўчыну і зноў адвезлі ў міліцыю. Справу Яўгена Пятліцкага таксама разглядала суддзя Аксана Рылява. Яўген паведаміў у свабодзе.
Ён, здаецца, няшмат зрабіў для акругі, плюс галасаваў за адмену льготаў парламенце, і нам як бы вельмі хацелася, каб ён адказаў, чаму ён гэта рабіў. У заплечніках, ну, акрамя падпісных лістоў, у нас там яшчэ былі улёткі і налепкі. Віншуем 25 сакавіка 18:00 плошча Якуба Коласа. І налепкі з адпаведным тэкстам.
Суддзя прызначыла наступнае паседжанне на 29 лютага на 16:30. Міліцыянты запатрабавалі, каб Яўген пайшоў з імі ў машыну. Яны патлумачылі, што да суду адвязуць яго турму на вуліцы Акрэсціна. Адвакатка Мар'яна Сямешка у сваю чаргу запатрабавала прад'явіць ёй дакументы, згодна з якімі міліцыянты збіраюцца гэта рабіць. Але тыя адказалі, што маюць вусны загад свайго кіраўніцтва. Яўген паспеў сказаць некалькі словаў у свабодзе.
Лічу, што гэта абсалютна незаконна, паколькі мяне ўжылі позву і перанеслі суд на заўтра, дзеля таго, каб сюды прыйшлі сведкі. То бок, чаму мяне зараз вязуць на Акрэсціна, я не разумею. Гэта без усялякіх падставаў. Прычым ніякіх дакументаў нічога не паказалі, на падставе якіх гэта робіцца. Буду пісаць скаргу на неправамоцнае дзеянне.
Паплечнікі Юліі Сіўковай і Яўгена Пятліцкага не выключаюць, што пасля двух сутак затрымання суддзя прыме рашэнне арыштаваць іх яшчэ на некалькі сутак.
Любоў Лунёва пра суд над актывістамі партыі БНФ Юліі Сіўковай і Яўгенам Пятліцкім. Заўтра ў судзе Савецкага раёну Менску а 16:30 працягнецца разгляд іхняй справы. Актывістаў абвінавачваюць у заклікаў да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. Яны збіралі подпісы за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Былы студэнт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Зміцер Жалезнічэнка дагэтуль не прыняў прысягу. Ужо больш за месяц ён служыць у Жлобінскай чыгуначнай вайсковай частцы. Зміцер папрасіў у жлобінскіх грамадскіх актывістаў вайсковы слоўнік на беларускай мове. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Полковник Министерства обороны Вячеслав Раменчик подтвердил для Рады Свобода, что Зміцер Жалезнічэнка застаецца ў Жлобіне у вайсковай частцы чыгуначных войскаў.
Сейчас находится в воинской части, в одном из подразделений, выполняет обязанности. То есть он находится за штатом, так как он не принял присягу, он не поставлен на должность. Если он примет решение, примет присягу.
И что, это его волицы?
Непринятие военной присяги не освобождает от выполнения обязанностей по воинской службе. С некоторыми ограничениями, которые сейчас, в общем-то, есть.
А вось якія падрабязнасці пра службу Зміцера Жалезнічэнкі паведамляе са Жлобіну актывіст апазіцыі Мікалай Пагодзін.
І мне ж тут ісці, фактычна, хвілін 6-7 за праходной. Раней солдата попросіш, он сходзе там сейчас. А зараз уже 3 чалавекі сядзяць, старший офіцер абавязкова.
Пытаюся у спадара Пагодзіна, ці гаворыць Зміцер Жалезнічэнка, які раней выключна па-беларуску, ці ёсць магчымасць у войску удасканальваць веды.
Гаворыць лепш за мяне. Попросил у меня был этот словник войсковый, так я ему занес, отдал.
Про самоадукацию Зміцера у войску каже и его мать Алла Федоровна.
Вожу книжки, значит.
На питание, ці не промышляет Зміцера, хочет принять присягу, мать отказывает.
Ну, говорят, но, по-моему, не сильно пока настаивают.
Алла Жалезнічэнка поведомила, что 5 сакавіка суд Центрального района Гомеля знов вернется до разгляду скарги ее сына про незаконное отвлечение с учебы в университете. Правоборонца Гары Паганяйла выказывая свою думку относно того, как может отбываться гэты суд.
Нам трудно говорить. Правовые основания есть, а вы знаете, что в судах не закон правит бал, а совершенно другие вещи. Вот, поэтому будем там и разбираться на месте.
С правоабаронцем Гары Паганяйлам про справу Зміцера Жалезнічэнкі говорил Вячеслав Кулік. Нагадаю, что 20-годовый Зміцер Жалезнічэнка – сябра партии БНФ. У осень 2007 года студент-выдатник был отличен из математичного факультета Гомельского державного университета имя Францішка Скарыны. Пасля 4 месяцаў разбіральніцтва сёлета 16 студзеня Змітра аднавілі ва ўніверсітэце, але ўжо праз тыдзень адлічылі паўторна. А 25 студзеня Змітра Жалезнічэнку забралі ў войска.
У перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы працягнем размову з гісторыкам Алегам Трусавым пра этнічную Беларусь. Гэтым разам пра драматычныя калізіі ў гісторыі Сіверскай зямлі.
Захавалася мапа, надрукаваная ў газеце «Звязда» ў 27 годзе, дзе Стародубскі павет быў пазначаны як спрэчная тэрыторыя. І магчыма, каб не сталінскія рэпрэсіі, Стародуб быў зараз раённым цэнтрам Гомельскай вобласці.
Гэтая перадача ў эфіры «Радыё Свабода» прыкладна праз 20 хвілінаў. І вось мы толькі што звязаліся з Александрам Казуліным, які накіроўваецца ў Віцебскую калонію. Ён зноў на тэлефоннай сувязі. Александр, добры дзень, працягваем размову. Вам паступалі прапановы з'ехаць з Беларусі. За гэтыя 3 тыдні вы, напэўна, мелі такую магчымасць ад'ехаць за мяжу. І вось нават супрацоўнік міліцыі, які вас спыняў, казаў вам, што не трэба спяшацца ў калонію, але вы застаецеся тут, у Беларусі, у турме. Ці спадзяецеся вы на хуткае вызваленне?
Вы знаете, я полагаю, что та судьба, которая есть у нашего народа, она уже моя судьба. И, ну, я уже говорил, значит, что в 2006 году я осознанно шел в тюрьму, потому что меня точно так же заранее предупредили об аресте и очень настойчиво советовали уехать из страны, говоря, что будет все в порядке. Но если народ страдает, и если ты бьешься за народ, то ты не должен думать о себе. Поэтому я еще раз повторю, что я стремился вобрать в себя все боли страдания народа и пройти весь путь до конца, тот, который проходит мой народ, наш народ, белорусский народ. И не пройдя этот путь, трудно называть себя, значит, человеком, который бьется за общее благо.
А, и апошняе пытанне, Александр, ведаю, что с вами дочки, Вольга и Юлия. А что сказала вам на развитание унук Ладик?
Ну, просто обнял и поцеловал, и сказал, что будет ждать меня.
Дякую, Александр. А зараз званкі на свабоду. У гэтай перадачы слухачы выказваюць спачуванні родным і блізкім з нагоды смерці Ірыны Казулінай. Аўтары тэлефанаванняў таксама звяртаюць увагу на дзеянні афіцыйных асобаў у часе яе пахавання.
27 лютага ў чырвоным касцёле ў Менску адбылося развітанне з Ірынай Казулінай, жонкай былога кандыдата на прэзідэнта, палітвязня Александра Казуліна. Яе пахавалі на могілках вёскі Тарасава, што пад Менскам. Слухачы свабоды выказваюць спачуванне родным і блізкім нябожчыцы.
Шановныя дарагія Вольга, Юля і Александр, ваш самы дарагі чалавек адышоў на неба. Цяпер вы маеце нябесную заступніцу, сям'я Карповічаў з вёскі Лунна.
Даражэнькія Александр Казулін і вашы дзеці, я вельмі вам спачуваю. И разом с вами скорблю об нехватке вашей матери и жонки, нехай ваши краты и смерть будут на совести блюдолизов и прикоритников. Былы партизан, пенсионер.
Хочу выказать спасывание Казулину с нагоды смерти жонки. Пожадать моцы и ни у яким разе не голодать. Потребно у тих умовах сберегать здоровье и выйти для дальнейшей борьбы здоровым, как смогти покарать виноватых и милициантов, и следчих, и судей, и прокуроров, и так далее.
Разделяю боль Александра Казулина, его дочерей Юлии и Ольги. Потеря близкого человека – это трагедия не только их семьи, но и всех неравнодушных людей. Сил, здоровья и свободы вам, уважаемый Александр Владиславович. Калинкевич и Людмила Федоровна.
У сваіх тэлефанаваннях слухачы звяртаюць увагу на дзеянні прадстаўнікоў улады ў часе пахавання Ірыны Казулінай. Александра Казуліна на 3 дні выпусцілі з калоніі. Кіраўніцтва гораду і краіны адмовілася адвесці месца для пахавання на кальварыйскіх ці ўсходніх могілках. Афіцыйныя медыі абмінулі увагай смерць Ірыны Казулінай.
Ірына Казуліна не просто так ушла, она вместе с мужем своим последней схватки с Лукашенко одержала победу. И пусть он еще не на лопатках, но колени трясутся. Недолго осталось ждать, когда в конце концов откроются двери в камере, и Александр Козулин будет свободен. Вечная память этой мужественной, смелой женщине. Пусть земля ей будет пухом. Могилев, Галина.
Я хоть и не сторонник Козулина, но когда у него умерла жена, то по-человечески искренне ему сочувствовал. И думаю, что наш президент обязан был первым пустить его на волю на несколько дней для похорон жены. Тем самым проявил свои высокие нравственные и духовные моральные качества. Также надо было ему сразу же прислать своего представителя, чтобы тот помог в организации похорон супруги.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Шановная свобода. Я давно выписываю российскую газету «Труд чем». И так само лічу і незалежна, як і ўсе астатнія, якія вы цытуеце. Чаму ў сваім аглядзе незалежнай прэсы вы не цытуеце гэту газету?
Адказвае рэдактар «Свабоды» Александр Уліцёнак.
Завага слушная, пагаджаемся, але рэч у тым, што шмат чаго залежыць не толькі ад радыё «Свабода», але і ад творчага калектыву таго або іншага выдання даваць нейкую рэкламу пра сябе на хвалях радыё «Свабоды». Раней такога жадання кіраўніцтва дадатка да газеты «Труд» не было. Зараз там сітуацыя мяняецца, мяняецца кіраўніцтва, і, магчыма, вы хутка пачуеце ў аглядах прэсы тое, што друкуе газета «Труд».
Александр Уліцёнак, а агляд званкоў на «Свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Зараз міжнародная тэма пра эканамічную сітуацыю ў ЗША. Побач з тэрмінам «рэцэсія» ў прагнозах адносна будучыні амерыканскай эканомікі пачынае з'яўляцца яшчэ адно слова – «стагфляцыя». Гэта спалучэнне нізкіх тэмпаў эканамічнага роста з павелічэннем інфляцыі, якую вельмі цяжка спыніць. Апошні раз такі працэс назіраўся ў 70-х годах. Эканамісты лічаць, што ў хуткім часе ён можа ізноў адбыцца. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Звычайна два гэтыя вельмі непрыемныя працэсы – запавольванне ці падзенне эканамічнага росту і інфляцыя адбываюцца паасобку. Калі ж яны супадаюць, такая камбінацыя можа мець для эканомікі самыя непрыемныя наступствы. Гаворыць Алан Ахіарні, былы супрацоўнік Амерыканскага федэральнага рэзервовага банку, зараз выкладчык эканомікі Нацыянальнага ірландскага універсітэту. Калі эканоміка слабая, інфляцыя звычайна падае, і гэта дае магчымасць цэнтральнаму банку скараціць працэнтныя стаўкі. Але пры росце інфляцыі, спалучаным са слабой эканамічнай актыўнасцю, цэнтральны банк не можа засяродзіцца на нейкай адной мэце. З аднаго боку, высокая інфляцыя патрабуе больш высокай працэнтнай стаўкі. З другога, слабая эканамічная актыўнасць вымагае паніжэння працэнтнай стаўкі, і што ў такіх умовах рабіць цэнтральнаму банку? Цяперашняя сітуацыя адметная вялізным коштам нафты, больш як $100 за барэль, і падвышэннем інфляцыі да 7,4% гадавога росту аптовых коштаў ЗША, што з'яўляецца самым вялікім паказчыкам за апошнія чвэрць стагоддзя. Прафесар Алан Мельцер сказаў у «Нью-Йорк Таймс», што федэральны рэзервовы банк вядзе небяспечную гульню, разлічваючы, што інфляцыя не выйдзе з-пад кантролю і што паніжэнне працэнтнай стаўкі ў сваю чаргу штурхае даляр уніз, што само па сабе стымулюе інфляцыю.
Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, нашым хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20-й гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. частота 612 кГц або 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Менску 22005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1. Вибирайте свободу.
У Мінську 6.30. У празькій студії новинав далі Кастуй Бандарук. Амбасадор США ООН Залмай Халізад повідомив, що в ближайші вихідні Рада безпеки ООН планує провести голосування у справі нових санкцій супроти Ірану. У часі прес-конференції у Білому домі президент США Джордж Буш закликав Туреччину якмога хутчей вивести війська з півночного Іраку. Туреччина відмовляється назвати докладні терміни виводу своїх військів і накеровує туди додаткові сили супроти курдських повстанців. На перемовах у Анкары з міністром оборони США Робертом Гейтсом міністр оборони Туреччини Веджді Гануль заявив, що війська будуть вивезені, коли виконають своє завдання. Намісник держсекретаря США Ніколас Бернс заявив, що Вашингтон категорично супроть поділу Косова. Поводле його, гатак лічить більшість країн світу. Раней посланников развязывал в Косове Питер Файт, откинул перспективу по делу Косова, однако отзначил, что помеж Белградом и косовскими сербами заховываются привилеяванные связи. У вынику выбуху у косовской Митровицы пошкоджены две машины администрации ААН. Португальские миротворцы забеспечили место инциденту, а следствие приступили до расследования нападу. Бурные протесты супроть незалежності Косова протягується уже другий тиждень. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. У Іраку тисячі шиїцьких паломників накеровуються у город Карбала для уділу у релігійних урочистостях у пам'ять імама Хусейна, унука пророка Мухаммеда, який загинув пакутницькою смертю 14 років тому. Британський принц Гаррі знаходиться в Афганістані на передовій лінії уже більш за 2 місяці. Про це повідомив у четвер міністр оборони Великої Британії. 23-річний принц, який є офіцером, проходить служити у складі британського полку у провінції Гелмант на півдні Афганістану. Під час церемонії у Кремлі Росія і Угорщина підписали домову о побудові газопроводу, яким російський газ буде поставлятися в Європу. Повденная нитка газопроводу будет пролягать по территории Угорщины, Болгарии и Сербии. Проект повденной сетки разглядается как конкуренцийный у отношениях до подтримливанного Злученными Штатами и Евразвязом альтернативного трубопроводу Набука, який має обминать Россию. Это были новини. Наступный выпуск про полгодины, а теперь далее повтор вечеровой программы.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Ганна Соус. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі. Былий кандидат на президента політв'язень Олександр Казулін вертається у Вітебську колонію після поховання жінки Ірини. По дорозі на 20 хвилин у ягоную машину спиняли супрацовники ДАІ. Довелося заплатити штраф за перевищення хуткості, і тепер Олександр Казулін разом з дочками і сябрами їде у керунку Вітебську. У часі дороги ми некілька разів зв'язувалися з былим кандидатом на президента, і він розказав про те, як проходить дорога.
По дорозі в колонію нас сопровождає 2 машины сопровождения, я думаю, сотрудников, значит, КГБ. Одна идет спереди, другая сзади. А по дороге нас остановили сотрудники ГАИ за превышение скорости, хотя, значит, там превышение скорости было очень небольшим. И 20 минут составляли протоколы, мы заплатили штраф. Более того, водителю, который везет, пригрозили, что он лишится прав. Я вышел сам и говорю, значит, что вот торопимся в колонию. На то, что услышал ответ, что торопиться туда не надо. Ну, я, правда, сказал, что смотря кому. Но вместе с тем, несмотря на то, что я попытался разъяснить ситуацию, значит, никто на это не среагировал. А как бы там еще сзади сидел один человек в машине в штатском. И старший лейтенант, как фамилия старшего лейтенанта? И старший лейтенант, значит, Трегубович, обратился к этому, который в штатском. Тот сказал, что надо составлять протокол и надо, значит, как бы, значит, задерживать. Поэтому 20 минут мы, значит, потеряли в дороге.
Отрывляется, что вы спознитесь, и авось мое ходение, як мусили быть у колонии, уже
ну,
и не поспеете.
Ну, пока мы едем, дальше жизнь покажет.
А на сегодняшней прессовой конференции вы заявили, что отсюда отмовляетесь от усих ультиматумов до улады и не будете более голодать и сопротивляться потребованиям режиму. Что будете робить за кратами? Какая у вас будет совесть с волей?
Ну, вы знаете, значит, я же уже, значит, за кратами 2 года. Поэтому я достаточно хорошо знаю, что такое режим и как там себя вести. Другое дело в том, что я всегда, значит, говорил, что то, что происходит у нас в этой закрытой абсолютно зоне, где абсолютно, откуда нет абсолютно никакой информации, было очень важно, чтобы понять, что это такое. Побывав там, я могу сказать, значит, что у нас просто в стране нету закона. Беззаконие, творимое по отношению к людям, достигло просто своего апогея. Я действительно, значит, сказал, что я приму, значит, все, что от меня будет требовать режим, и буду выполнять, значит, их условия. Я не буду выдвигать никаких ультиматумов и не буду объявлять голодовку, а буду смиренно ждать, значит, как распорядится Господь моей судьбой.
Начальник Витебской колонии Виталь Агністікаў заявіў, што будзе чакаць Александра Казуліна сёння о 8 гадзіне вечара. Пра гэта ён паведаміў былому адвакату Александра Казуліна Ігару Рынкевічу. Свадар Рынкевіч лічыць гэта парушэннем правоў зняволенага. Ён атрымаў кароткатэрміновы адпачынак на 3 сутак паводле крымінальна-выканаўчага кодэксу. Час на паездку з калоніі дадому і назад у час адпачынку не ўваходзіць. Таму Ігар Рынкевіч мяркуе, што Казулін мусіў бы вярнуцца каля 5 гадзінаў раніцы 29 лютага. Нагадаем, палітвязня Александра Казуліна ўлады выпусцілі з турмы на 3 сутак в отпуску для ўдзелу ў пахаванні жонкі Ірыны. Фармальна такое рашэнне прыняў начальнік Віцебскай калоніі Віталь Агністікаў. А перад вяртаннем у Віцебскую калонію Александр Казулін заявіў, што ён і яго сям'я даруюць Александру Лукашэнку. Экс-кандыдат на прэзідэнта лічыць магчымым перамовы з прэзідэнтам Беларусі. На прэсавай канферэнцыі быў Алег Груздзіловіч.
Пачаў Александр Казулін з заяваў. Ён заклікаў абвесіць 2008 год годам БНР і правесці кангрэс дэмакратычных сілаў, на які запрасіць усю раду БНР на чале з Івонкай Сурвілай. Под демократичными силами Александр Казулин разумеет широкие слои громадства.
Это не только те, которые называют себя оппозицией или демократами, а это интеллигенция, союз писателей, молодежь, предприниматели. Это самые широкие слои населения.
Политик закликал на Конгрессе не учинять сварок и справоздач, а подумать про будущую Беларуси. Прокучали так само заявы на адрес Александра Лукашенко и его команды.
Я прощаю Лукашенко. Моя семья прощает Лукашенко. За все, что было нам причинено. Я не буду вдаваться в подробности причиненного, потому что они слишком очевидны.
Перемену себе Александр Казулин подтлумачил пережитым за минулые 2 дни, когда он ховал свою жонку Ирину. Былый кандидат на президента сказал, что протягивая деючему президенту руку и закликая его узняться над особистым и довести, что он соправданный президент, а не просто человек. Для чего, поводле Александра Казулина, потребные перемовы? Политвязень меркуя, что в Беларуси побудованная тоталитарная держава, и краина опынулась каля апошней рысы. Тому потребны терминовый перегляд внутренней политики.
У нас тотальное насилие над всем и всеми, над личностью, над свободой выбора, над возможностью любить того, кого хочу, над возможностью дружить всем, с кем хочу, над возможностью даже просто думать.
Свой заклик змяніцца Александр Казулін адрасаваў не толькі Александру Лукашэнку, але і ягонай бліжэйшай камандзе і ўсім уладным колам. Настаў час ісціны, кажа Александр Казулін. Журналісты спыталіся, ці будзе палітвязень працягваць у калоніі галадоўку, як папярэджаў 2 дні таму. Александр Казулін сказаў, што адмаўляецца ад гэтых плянаў і будзе выконваць усе турэмныя парадкі. Паводле Александра Казуліна, ён прыслухаўся да просьбаў соцень людзей з усіх рэгіёнаў Беларусі.
Людзі мяне прасілі, толькі не аб'яўляйце галадоўку. Ваша жизнь нужна нам. Во мне, несмотря на всю мою принципиальную позицию в этом вопросе, пробудилось что-то иное – ответственность перед людьми. Именно эта ответственность заставляет меня принять кардинально иное решение. Я отказываюсь от голодовки, я вручаю свою судьбу в руки Господа Бога.
До 8 вечера Александр Казулин мусит вернуться в Витебскую колонию. Про перспективу своего дотерминового вызволения политик каже, это, напевно, не отбудется до 25 соковика.
Алег Груздзіловіч з прэс-канферэнцыі Александра Казуліна. Як вы лічыце, ці павінны ўлады выканаць патрабаванне захаду і вызваліць датэрмінова 2 апошніх палітвязняў – Александра Казуліна і Андрэя Кіма? На гэтае пытанне адказвалі людзі на вуліцах Віцебску.
Я думаю, что это обязательное условие, которое УЛАДА в ближайшее время должна выполнить. И на будущее, я думаю, это поможет им самим остаться на свободе.
Андрея Кима я не знаю. Александра Козулина. Он хулиган. В принципе, зато и сидит. Если ты политик, то должен уметь дипломатично решать вопросы. На мой взгляд, сидит он, в принципе, по заслугам.
Ну, это, по-перше, потребование не только Заходу, а еще жихаров Беларуси. Я лечу, что чем хуче УЛАДА выпустить и Козулина, и Кима, и больше не будет политвязня в Беларуси, тем хуче Беларусь наблизится до уступления и развязки.
Я не ведаю, кто такие Андрей Ким, а про Александра Козулина я в интернете прочитала, что и он вызволенный.
Его вызволили только на похование жонки на 3 дни.
Ну, конечно, треба, как их выпустили, бо треба рухаться наперед и не вести холодную войну, и не вертаться у минулое.
Конечно, всех политвязней обовязково и терминово необходимо выпустить. Я думаю, что УЛАДА это разумеют, а лишь они еще тримают як заложников.
А те выпуски, их как вы лечите? И от чего это залежит?
Ставлен даже до президента. И он полечит, что, правда, настал момент, он их обовязково выпустит.
Я считаю, что у нас вообще не должно быть политвязней. Нашему президенту надо задуматься. Не бывает так, что только его мнение одно, и оно правильное. Пускай прислушивается, конечно, освобождает людей.
Мне сдается, что молодого человека по прозвищу Ким несомненно выпустят. Я сомневаюсь, что Лукашенко пойдет на то, как вызволить Козулина. Але независимо от того, кто потребует этого, Евразвяз, Организация Объединенных Наций и НАТО, этих людей треба выпустить просто за того, что они зневоленные беззаконно.
Як ви лічите, ці повинні улади виконати потребування Заходу і визволити датерміново двох апошніх політв'язнів – Олександра Козуліна і Андрія Кіма? На це питання відказували люди на вулицях Віцебську.
Які мають можливості білоруси тепер для навчання у Канаді? Що потрібно, щоб поступити у одну з найліпших вищих навчальних установ Північної Америки – Університет Ватерлоу у Оттаві? Чим відмітна вищіша едукація і наукова праця в університеті в Канаді? Дещо нового у тамтейших науковців-білорусістів? Про це слухайте у черговій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэтая передача у нашому ефірі прикладно праз 20 хвилин. У суде Советского района Менску пачаўся разгляд адміністрацыйных справаў супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сіўковай і Яўгена Пятліцкага. Іх абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. Маладзёнаў затрымалі ўвечары 27 лютага падчас збору подпісаў за адклікання дэпутата Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Крука. Перадае Любоў Лунёва.
Судья Оксана Рылява перша разглядала справу Юлии Сивковой. Милицианты сведки поведомили, что в милицию потелефоновал нехто с жихару дома на улице Некрасова и поведомил, что молодые люди раздают улетки с закликом «У день воли 25 соковика выйти на площадь Якуба Колоса». У заплечниках Юлии и Евгена Пятлицкого яны знайшли налепки да улетки до дня воли. Молодых людей затримали. У милиции наисклали протоколы за заклики удельничать у несанкционованной акции. Гэта той же артыкул 23.34, паводле якога караюць за удзел у акцыі. Ноч Юлія і Яўген правялі ў дзяжурнай частцы. Юлія Сіўкова лічыць, што міліцыянты атрымалі загад спыніць распаўсюд налепак пра галоўную веснавую вулічную акцыю апазіцыі.
Дистанцоўна перад 25-м затрымоўваць. Шмат часу яшчэ. Лічу, што гэта ўжо распачатая акцыя нашых уладаў перад 25-м. Каб запалохаць моладзь.
Суддзя Оксана Рылява пастанавіла дапытаць жыхароў дома, дзе маладыя людзі збіралі подпісы за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Наступнае паседжанне яна прызначыла на 29 лютага і ўручыла дзяўчыне позву. Нягледзячы на гэта, міліцыянты схапілі дзяўчыну і зноў адвезлі ў міліцыю. Справу Яўгена Пятліцкага таксама разглядала суддзя Оксана Рылява. Яўген паведаміў у свабодзе.
Ён, здаецца, не шмат зрабіў для акругі, плюс галасаваў за адмену льготаў
парламенте, и нам якби вельми хотелось, каб ён отказав, що ми НГТ робив. У заплечниках, ну, кроме подписных листов, у нас там еще были улетки и налепки. Віншуем 25 соковика, 18.00, площа Якуба Колоса. И налепки с отповедным текстом.
Суддя призначила наступное поседжание на 29 лютого на 16.30. Милиціянти запотребовали, каб Євген пойшов з ними в машину. Яны потлумачили, что до суду отвезут его дурму на улице Окрестіна. Адвокатка Мар'яна Сямешка у свою чергу запотребовала пред'явить ей документы, згодно с якими милиціянти збираються гэта робить. Але тие отказали, что мают вусный загад своего керавництва. Євген поспел сказать несколько слов в свободе.
Лишу, что это абсолютно незаконно, поскольку меня ушили позву и перенесли суд на завтра, а для того, как сюда пришли светки. То, к чему меня не зараз везут на Окрестіна, я не разумею. Это без усяляких подстав. Причем никаких документов ничего не показали, на подставе яких это робится. Буду писать скаргу на неправомоцное деяние.
Поплечники Юлии Сівковой и Євгена Пятлицкого не выключают, что после двух суток затримания судья примет решение арештовать их еще на несколько суток.
Любов Луньова про суд над активистами партии БНФ Юлией Сівковой и Євгеном Пятлицким. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные події дня. Былый кандидат на президента Александр Казулін вертается у Витебскую колонию после похования жонки. Ён заявил, что даровал Александру Лукашенку и отмовляется от усіх ультиматумов до улады, а так само лишить махчимыми перамовы с президентом Беларуси. У суде Советского района Менску пошали разглядать администрационные справы супраць активистов партии БНФ Юлии Сівковой и Євгена Пятлицкого. У Менску презентация документально-мастацкого фильма «Белорусский послевоенный антисоветский супротив 44-59 годов» до 90-х угодков Белорусской Народной Республики. Юбилею присвечены лекции Анатолия Грицкевича «Беларусь и ее незалежность» у 1918 годе у сядзібе ТБМ. Былый студент Гомельского державного университета Змитер Жалезниченко дагэтуль не принял присягу. Керовник Беларуси сегодня жорстко раскритиковал працу будаўнічай галіны Беларуси. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко сёння раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. На нарадзе ў справе ўдасканалення работы будаўнічага комплексу ён заявіў, што праца тут цалкам разваленая і ў галіне па-ранейшаму захоўваецца агромністы клубок праблемаў, якія сёння не вырашаюцца. З працягам тэмы Владзімір Глот.
У будаўнічым комплексе Беларусі занятая больш за 400 тысячаў чалавек. Галіна дае 8,5% усяго валавага ўнутранага прадукту краіны. Однак претензий до будовников набралось множество, сказал Александр Лукашенко.
Мы не можем быть удовлетворены ни темпами, ни качеством, ни ценой строительства, осуществляемого в Беларуси. Возьмите любое звено, везде проблемы.
Экономичный оглядальник Кастус Каратович лечит, что в будовничьей галине сапраўды множество недоречностей.
Это тому, что у нас будовничая галина, как и все остальные, она керуется в ответственности вот, командно-администрационными методами. Дают задания освоить, зарабить, побудовать. А у рынковом осяроддзі на это есть попыт, и на это повинны быть покупники. Вот как бы это на силу не робилось, была бы некая ответственность. Ну, прикладом, президентские домики в тех же колгасах, их побудовали, и там никто жить не хочет. А раз никто жить не хочет, так их и будуют так. Аби з рук, аби показати, що зроблено.
Чому люди не хочуть жити?
Заробки у сільській господарці 40% від середніх по народній господарці України. Коли молода сім'я думає жити, вона поїде туди працювати, вона буде пішом лізти де-небудь в город. Ось. А тут обов'язкова умова. Коли уселився, так працює в тим колгасі, де ніяких перспектив нема.
Господар Скуратович називає ще одну причину дрібної праці будовників.
А по-другому, конкуренція з Росією. Будовники лепше туди з'їжджають, кадрову проблему ніяк не вдається вирішити. Скільки б не підрихтували робочих, інженерів, прорабів, вони всі з'їжджають.
Былий міністр праці Олександр Соснов, який глядів телетрансляцію посідження у керівника держави, відзначає характерну деталь.
На яку б тему Олександр Григорович не виступав, чого б не закранав, він завжди починає з критики. Це вельми комфортна позиція, яка задовольняє його електорат і ставить його в більш добрі умови у порівнянні, ну, з ким би то не було. А на самій-то справі, коли розглядати і пам'ятати те, що він говорив раніше, то визначиться, що менавіта те, що вони робили, він їм і приказав раніше. Така, ну, вельми приємна позиція, вельми комфортна позиція, яку він для себе визначив. І вона допомагає брати електорат.
З былым міністром праці Александром Сасновым про сьогоднішню нараду Александра Лукашенкі, на якой ён раскритикаваў працу будаўнічай галіны краіны, гаварыў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тацяна Цімашэвіч з Менску. Абуральна, што гэтулькі часу давялося ціснуць на ўладу, каб яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць без усялякіх напамінаў і просьбаў – вызваліць Александра Казуліна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашым эфіры прыкладна праз 25 хвілінаў. У Менску у сядзібе партыі БНФ сёння адбылася прэзентацыя дакументальна-мастацкага фільма «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 1944-59 гадоў». Імпрэза прымеркаваная да 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Юбілею БНР прысвечаная таксама сённяшняя лекцыя Анатолія Грыцкевіча «Беларусь і яе незалежнасць у 1918 годзе у сядзібе таварыства беларускай мове». Пра гэта і да іншыя мерапрыемства з нагоды 90-й гадавіны БНР Галіна Абакунчык.
Фільм зняты паводле кнігі Сергея Яраша і Сергея Горбіка «Беларускі супраціў». Гэта 40 хвілін хронікі і мастацкіх здымкаў, прысвечаных паваенным падзеям на тэрыторыі Заходняй Беларусі, кажа сябра культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка.
Гэты фільм высокай якасці, які заслугоўвае таго, каб быць падручным матэрыялам па вывучэнні невядомага нам з прычыны бальшавіцкай цэнзуры перыяду 44-59 году.
Паводле Франака Вячоркі, гэты фільм падрыхтаваны знят студэнтамі-каліноўцамі на Беласточчыне. Іншыя творчыя імпрэзы ў гонар юбілею БНР таксама разлічаныя найперш на моладзь. Да прыкладу, цяпер складаецца музычны альбом «Незалежны я», кажа музычны прадусер Віталь Супранович.
Такая з'явілася думка даць магчымасць рэалізавацца маладым гуртам. Вось гэта музычны праект, прысвечаны 90-м угодкам БНР. Аснова будуць якраз такі маладыя гурты.
Таксама ў гонар юбілею БНФ адраджэння праводзіць для пачаткоўцаў конкурс паэтычных твораў, кажа адзін з арганізатараў Сергей Скіргайла.
Дослась пашалі ўжо вельмі даўна, разышлі ўсяго дасланага для ўдзельнікаў рады, якая вызначае пераможцаў.
Лекцыя Анатолія Грыцкевіча пра Беларусь і яе незалежнасць у 1918 годзе, якая сёння адбылася ў сядзібе таварыства беларускай мовы, разлічана на людзей рознага веку. Гэтак жа можна сказаць і пра агульнанацыянальную дыктоўку, для якой аргкамітэт цяпер шукае памяшканні. Юбілею БНР прысвечана таксама шэраг мастацкіх выставаў, якія праходзяць зараз і яшчэ будуць адкрывацца. Рыхтуюцца да выдання юбілейнай паштоўкі, кажа сустаршыня Нацыянальнага аргкамітэту дзеля святкавання 90-х угодку БНР Алексей Марачкін.
Сярод гэтых мерапрыемстваў найбольш важныя гэта форум, прысвечаны 90-годзю БНР і вулічнай шэсце, мірны вулічнай шэсце. Усё, што запланавана, мы спадзяемся, што мы зробім, і гэта вясна будзе рашаючая, таму што тое, што выпусцілі палітычных вязняў, я спадзяюся, што выйдзе на волю Сандра Казуліна. Так што поўны аптымізму, таму што на 90-годзе гэта не заканчваецца. Наперадзе 100-годзе Беларускай Народнай Рэспублікі. І як бы там не хацелі уладныя структуры, гэтую дату не закрэсліць.
Сустаршыня Нацыянальнага аргкамітэту дзеля святкавання 90-х угодкаў БНР Алексей Марачкін пра імпрэзы і акцыі з нагоды гэтай даты.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе старшыня камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсі Палаты прадстаўнікоў Владзімір Зданович. Тэма размовы – законапраект аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі, які на гэтым тыдні падрыхтаваны да разгляду Палатай прадстаўнікоў у другім чытанні. У начных доследах сёння размова пра царкоўныя шлюбы. Людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, на які грэх яны гатовыя дзеля каханага чалавека. Таксама ў эфіры некалькі рэпартажаў. З дня Уэлзу, які ладзіць сёння амбасада Вялікай Брытаніі ў Менску, з адкрыцця выставы «Куды прыводзяць мары» і з прэзентацыі фільму «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў» 1944-1957 гады. Начная свабода ад 22 гадзіны ў эфіры і ў інтэрнэце. Якімі будуць адносіны паміж Беларусю і Расіяй пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі? Наколькі імаверны аднаўленне палітычнай інтэграцыі дзвюх краінаў? На гэтае пытанне Юрія Дракахруста напярэдадні выбараў адказваюць расійскія палітолагі.
Расійскія палітолагі не чакаюць кардынальных зменаў у беларуска-расійскіх адносінах пасля расійскіх выбараў. Гаворыць дэпутат Дзяржаўнай думы ад партыі «Єдиная Расія» Сергей Марков.
Я думаю, что никаких принципиальных изменений в связи с президентскими выборами в России не произойдет, поскольку команда путинская остается у власти, путинская политика будет продолжена, и даже несмотря на серьезнейшее увеличение роли Медведева, я все-таки думаю, что человек номер один в рамках этой команды пока останется Владимир Путин.
Подчас летошнего снежинского визита Путина в Минск лунали у партии чутки на конт того, что проект союзной державы вытягнут из долгой скрыни, что политическая интеграция будет форсированная, как обеспечить Путину место союзного президента. Нечаканы визит Александра Лукашенко в Сочи, ягоные перамовы с кіраўніцтвам России, подлили алею у огонь таких гипотез. Накольки гэты проект реальный? Говорит кіраўнік отдела Беларуси Институт Украины СНД Александр Фадзеев.
С моей точки зрения он невозможен, поскольку в правящих классах двух государств есть большие расхождения по поводу того, кто будет осуществлять верховную власть в союзном государстве. Пока эти расхождения они не преодолены, и очевидно, в ближайшей перспективе они преодолены не будут, поскольку белорусская сторона настаивает на равноправном подходе именно в этом вопросе. То, естественно, российский правящий класс, российская элита политическая, она не заинтересована в продвижении такой формы интеграции, при котором она вынуждена половину своих властных полномочий как минимум отдать белорусской стороне. И что касается занятия Владимиром Путиным некого мифического поста президента, которого нет в проекте конституционного акта белорусской стороны, вообще такого поста нет, то я бы назвал это, вообще говоря, некими такими спекуляциями политическими.
На думку президента Центру экспертизы Марка Урнова,
для этого надо, чтобы Лукашенко согласился. А зачем ему это? Оказываться в роли человека номер два с сомнительной перспективой? Вряд ли. Давление на него общественного мнения, ну, право слова не будет. Он скорее отмобилизует общественное мнение Белоруссии, указав на то, что Россия со всеми ее имперскими амбициями в очередной раз пытается нас съесть, поставить на колени. И под аплодисменты большинство белорусов будет выдерживать свою независимую позицию, не откликаясь на наши давления. А чем может быть обеспечено давление? Ну, опять газом. Ну, один раз помахали газовой трубой, второй раз помахали газовой трубой, на третий раз это уже будет просто смешно.
Гэта быў прэзідэнт Цэнтру экспертыза Марк Урноў. Цалкам гутаркі Юрія Дракахруста з расійскімі экспертамі пра будучыню беларуска-расійскіх адносінаў пасля 2 сакавіка слухайце ў нядзелю ў перадачы «Праскі акцэнт». Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Ганна Соусь. А зараз інтэрв'ю з нашым чарговым грамадскім рэдактарам, архітэктарам Уладзімірам Папругам. С 1983 по 1996 годы ён працаваў у інстытуце Белдзяржпраект. Навучаўся ў Рымскім міжнародным цэнтры ў справе даследавання праблемаў аховы гісторыка-культурных аб'ектаў. Пазней стажыраваўся ў Венецыі. 4 гады займаўся рэстаўрацыяй шэрагу аб'ектаў Польшчы. Цягам гэтага тыдня журналіст Александр Уліцюнак размаўляе з Владзімірам Папругам пра тое, як і што губляе беларуская сталіца.
Шмат хто з мінчукоў не разумеюць вашай крытыкі на аб'ект, які прэзентаваўся рэканструкцыя і рэстаўрацыя былога гатэлю «Еўропа». Што вы скажаце, гаспадар Папруга, тым, хто наадварот захапляецца гэтым новабудам, ці вердзяць, прычым зусім шчыра, што тое арганічна ўпісваецца ў гарадскі цэнтр?
Рэч у тым, што гістарычны гатэль «Еўропа» стаяў абсалютна на іншай тэрыторыі. Тэрыторыя суседняя плясу, які прымыкаў да дадзенага будынка на сённяшні дзень, калі глядзець ад галоўнага фасада, справа. Тэрыторыю, якую заняў на сённяшні дзень гатэль «Еўропа», знаходзіцца на месцы абсалютна іншага аб'екта, але безумоўна больш цікавага і гістарычна важнага. Гэта будынак першага гарадскога беларускага тэатра, у мурах якога была пастаўлена класікамі беларускай і польскай культуры Вінсэнтам Дунінам Марцынкевічам і Станіславам Манюшка першая беларуская опера. Што цікава, раней на месцы былого гарадскога тэатра ёсць згадкі, што была гарадскі палац рэзідэнцыя Радзівілаў. І раптам без ніякага абгрунтавання гатэль Еўропы перасаджваецца на абсалютна іншую пляцоўку.
Факты наконт геаграфіі і гісторыі ўражваюць. Ну, а наколькі колішні гатэль Еўропа адпавядае сённяшняму сваёй формай?
Гістарычныя прапорцыі гатэля Еўропа неверагодна скажаюцца. Ён раздуваецца па галоўным фасадзе ледзь не на 30%, а па доўгім фасадзе ўздоўж вуліцы сучаснай Леніна былой францішканскай у два разы скарачаецца.
Вы шмат працавалі на рэстаўрацыі за мяжой. Пры аднаўленні Вроцлава, скажам, Кракава, там Венецыі ці самога Рыму, такое магчыма?
Гэтая інтэрвенцыя унікальная ў тым сэнсе, што ніводная краіна свету не маюць падобнага спосаба у косках асваення гісторыка-культурнага аб'екта ці пераасэнсавання. А ўсё разам уваходзіць у неверагодны канфлікт і з метадалагічнай базай, і з законам Рэспублікі Беларусь аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны.
Дарэчы, у вашым пляне рэканструкцыі горада аднаўленне Еўропы выключалася?
У межах нашага праекта рэканструкцыі і далейшае развіцця гістарычнага цэнтра Мінска мажлівасць метадалагічна апраўданай рэканструкцыі застаецца.
З архітэктарам Уладзімірам Папругам гутарыў Аляксандр Улісёнак.